зрители православного телеканала «Союз». Как и обещали, сегодня мы продолжим разговор, начатый во время нашей предыдущей встречи. И речь сегодня мы поведем о наркотической зависимости, о проблемах, которые действительно сейчас буквально врываются в наши школы, в наши семьи. Разговор мы постараемся вести также практической своей направленности и постараемся обозначить ситуацию очень конкретно, так как она часто, к сожалению, встает перед многими родителями или некоторыми родителями. «Мой сын наркоман» или, кстати, может быть, и «дочь». Как быть и что делать? Вот на эти и другие вопросы будут отвечать сегодня настоятель храма во имя Иверской иконы Божией Матери протоиерей Дмитрий Садовский.
Здравствуйте.
Председатель общества трезвости Рыбинской епархии, руководитель Центра по реабилитации наркозависимых при Иверском храме Александр Владиславович Разумов.
Здравствуйте.
И сотрудник этого центра Алексей Александрович Валеев.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, почему вот это зло так активно в последнее время врывается действительно в нашу жизнь? Почему молодые люди так подвержены вот этому злу?
Мне кажется, тут большое значение имеет ситуация вообще молодого человека такового. Вот он достигает возраста подросткового и уходит из-под влияния своей семьи, если оно было, даже позитивное. А часто бывает, что он растет без своей семьи, даже если семья хорошая. Отец и мать заняты работой с утра до вечера, вы как педагог это хорошо знаете. Где оказывается подросток в этой ситуации? На улице, не совсем на улице, он оказывается в среде субкультуры молодежной. Он оказывается под влиянием определенных тенденций, движений, определенной музыки, определенного рода одежды. И молодой человек, как правило, очень переносит тяжело ситуацию, что называется, белой вороны. А культура, она очень опасная, современная субкультура молодежная. Они настроены на развлечения, они настроены на поиск удовольствий всевозможных. И наркотики как-то постепенно, совершенно естественно, входят в элемент этой жизни. Плюс еще само движение, да, вот распространение наркотиков, это очень доходное явление. При том, что общество как бы проморгало вот это вот, или не нашел в себе силы противостоять этому распространению наркотиков, вот эта опасность нахлынула наших детей.
Вот знакомясь с заданиями, которые ребята в центре выполняют, мы видим, что знакомство с наркотиками, оно в 90% случаев происходит на каком-то таком негативном фоне. То есть было преодоление себя, была робость, был какой-то страх. И тем не менее все это преодолевается. Причем даже удовольствие-то человек не получает с первого приема наркотиков. Он получает некие странные ощущения, которые потом классифицируют сам для себя как удовольствие.
Может, это такой способ повзрослеть?
Отчасти, да, способ повзрослеть. Отчасти это такое стадное чувство, то, о чем говорил отец Дмитрий, не быть белой вороной. Много факторов, в результате которых человек проводит вот это насилие над самим собой.
Вот, например, одна психолог, которая занимается с трудными подростками, она говорила такие вещи. Вот приходят две мамы. У одной мамы ДЦПшный ребенок, и вот она вокруг него все время вьется. Ой, какой ты молодец, ты посмотри, ты пуговицу сумел расстегнуть. Ребенок больной, но у него внутреннее состояние такого комфорта, радости, удовлетворения. Приходит другая мама, у которой ребенок здоровый, а она не перестает на него орать. Какой ты безрукий, шнурки не можешь завязать, да какой ты безрукий, ты посмотри, у тебя четверка сегодня по-русскому, да что у тебя такое, да ты вообще... И вот ребенок вот этот здоровый растет, но вырастает своего рода моральным уродом. У него постоянные страхи, что он что-то делает не так, постоянное переживание. И вот этот ребенок, вот он выпил 200 грамм водки, его вырвало, да, ему плохо, он потом 2 месяца смотреть на это не сможет. Но вот эти полчаса, которые он провел наедине с алкоголем или употреблением наркотика, это были полчаса свободы. Это были полчаса вот насыщенной жизнью, когда ты ничего не беспокоит тебя, когда ты никому ничего не должен, когда у тебя внутренний комфорт. И вот когда ребенок вот стремится к каким-то употреблениям, это его, можно сказать, протест может быть, на наше неправильное воспитание, на окружающую среду.
А семейная атмосфера сейчас по жизни, мне кажется, она очень дорогого стоит, она очень тяжело созидается. Потому что, смотрите, более в таком консервативном образе жития, в котором жили наши дедушки, прадедушки, прапрадедушки, прабабушки, семья, все вокруг семьи создавалось, все образ жизни. Сейчас все как-то по отдельности. Вот люди просыпаются утром и разбегаются на разные работы, папа на одну, мама на другую, ребенок остается один, в школу идет, если он подросток, да, компания, друзей, знакомых. Все собираются вечером в какой-то степени, и все усталые, все хотят отдохнуть, все измученные, измочальные, и между собой не общались еще толком. И вот это общение, которое надо тратить, особенно на детей, его очень тяжело пожертвовать человеку, вот, от себя оторвать кусочек беседы с ребенком, участие с ним, помощь ему в школе. Да, они учат, но они раздражаются, кричат на ребенка, они там вот, и только руки сделают, все, и спать. Вот нету семейной жизни как таковой. То, что ребенку крайне необходимо, вот этот фундамент жизни, когда он, скажем, с 7 до 12 лет, он должен в семейной любви, в дружбе такой обходиться. Вот в отношении этом, почему церковь, она созидает, укрепляет семью, а семья живет внутри еще больше семьи, как община. Потому что там как щадящий режим, там он такой вот несвойственный нашей жизни нашего народа сейчас ни в каком смысле. То есть люди делают над собой усилия, они входят на службу, они молятся вместе, они занимаются своими детьми в воскресной школе, они организуют поездки своих детей там после, летом, занимаются сборами всякими. Это же очень хорошее то, что окружает ребенка, то, что его ограждает. Он не просто окружает, а ограждает, оно еще и созидает его. Вот такого начала большинства, конечно, подростков современных наших русских нету такого.
То есть мы в своей семье уже готовим почву фактически для того, чтобы ребенок, к сожалению, мог встать на этот путь.
И начинать надо с себя. Мы их бросаем.
Скажите, а как вы относитесь к тому, что вот предлагается в школах уже проводить тестирование на употребление наркотиков?
Я, если честно, насчет этого тестирования настолько за, что я вообще бы его не только насчет школ, но и уже учебных заведений там, которые дальше, там профессионально-технические училища, там колледжи, институты. Кроме этого, это тестирование может быть там в военных училищах, в вузах нашей армии. Это тестирование может быть в каких-то государственных там учреждениях.
Что касается тестирования, то сейчас вот мы находимся как на войне. У нас действительно против нашей страны и вообще против всего молодого поколения развязана настоящая война. По некоторым оценкам, в России умирает каждые 10 минут наркоман. Каждые 10 минут. И вот при таких условиях разве вообще возможно говорить о какой-то свободе человека, там, о какой-то неподконтрольности? А вот предположим, ребенок завтра должен сдавать этот тест в школе. Ну, например, или через 3 дня. И вот сегодня вечеринка. И вот ребенку просто так вот предложили: слушай, как интересно, ты попробуй, просто нюхни и все. Ведь это же так, ты знаешь, как будет, ты просто смеяться начнешь, как все тут смеются. И вот ребенку полстука сердца осталось для того, чтобы взять и попробовать. А вот он в этот момент вспомнит завтра тест. И как вы думаете, остановит его это или нет? Я думаю, что остановит. И вот этот роковой шаг будет преодолен. А завтра ребенок подумает: а ведь может быть и неплохо, что я не попробовал вместе со всеми. А сегодня они идут какие-то, наоборот, грустные в школу. Или наоборот, вот мы встретились с этими людьми, которые вчера смеялись на вечеринке, а сегодня у них, наоборот, подавленное состояние. Это называется депресняк. Мне хочется в этом депресняке быть сегодня. Я без депресняка, потому что я вчера это не попробовал. И это очень важно. Эти моменты контроля, они наоборот, я бы, вот как Александр сказал, вводил бы их везде.
На днях были приведены данные по спайсам. Несколько десятков умерших, более 800 человек попали в больницу. То есть вот к тому примеру, который привел Алексей, человек, удержавшись от первого шага, он и сам не умрет, в больницу не попадет, а столкнувшись с такими проблемами у своих друзей, которые попробовали, он, может быть, на всю жизнь эту идею оставит, вообще употребление наркотиков.
А сами родители, они как-то могут, заботясь о здоровье детей, уже внимательно рассматривать их поведение, их физиологические какие-то вот моменты, чтобы как-то вот вовремя уловить, что ребенок вот начал принимать наркотики?
Ну, конечно. Это, во-первых, если у ребенка вдруг появились узкие зрачки. Вот у него такое вроде бы как сонное, но вместе с тем возбужденное состояние. Или наоборот, это широкие, допустим, зрачки. Необыкновенная работоспособность, либо наоборот, апатия ко всему. Вот такие перепады настроения, они все должны вызывать волнение у родителей, во всяком случае. Неоправданный смех, какие-то сумбурные вопросы. Там, уход от вопросов, тайники какие-то дома, разговоры по телефонам, например, каким-то сленгом непонятным. Ну, допустим, в наркоманской среде так говорят, возьми с собой литературу. Что такое литература? Вот мы должны подумать об этом. Литература – это не больше, чем анаша. Вот, например, или уксусный ангидрид. Ну, это специально вот, для того, чтобы провести реакцию вот, наркоманам, нужно там вот этот ангидрид иметь. Они его называют кислый. Возьми с собой кислый. Или, например, возьми с собой воду. Что значит возьми с собой воду? Это растворитель для того, чтобы тоже варить вот, наркотическое вещество. Родители должны не как-то завуалировать эти вопросы, а им должно быть понятно, почему ребенок вдруг начал разговаривать каким-то непонятным для них вот, разговором с кем-то там. Во-первых, с кем, а во-вторых, почему ты так говоришь, что за литература? Ведь можно подойти поинтересоваться у ребенка в конце концов.
Но есть еще такие сопутствующие факторы, как чрезмерные просьбы о карманных деньгах, кроме этого пропажа денег, пропажа вещей, ложь, на которой ребенка ловят, иногда может быть какая-то ложь странная, кажущаяся ненужной, новые друзья какие-то, которые тоже кажутся близким, подозрительными. На все эти моменты надо обращать внимание и ни в коем случае не занимать такую страусиную политику. Мне что-то показалось, ну ладно, у меня дела, я пошел. Важно перехватить беду в самом начале.
Предположим, родители изучили вот этот сленг и прониклись вот этой проблемой, и вот они выявили какие-то признаки употребления их ребенком наркотиков. Что после этого они должны делать?
Есть такой ложный страх у современных родителей. Ну, это называется проблема стигматизации, когда людям кажется, что если сейчас будет выявлена наркозависимость у их ребенка, то он никогда не станет полноценным членом общества. То есть вот там куда-то он работать не сможет пойти, куда-то еще что-то. Какой страшный кошмар, моего там сына или дочь поставят на учет. Вот здесь этот ложный страх надо преодолеть. Вы увидели, что беда пришла в ваш дом. Что надо сделать? Во-первых, не бояться, как мы уже говорили, вынести ссор из избы. Четко себе сказать, это болезнь, это беда, которая сама не пройдет, как весенний или осенний насморк. С этой бедой придется бороться какое-то время. Без специалистов. Я сомневаюсь, что в семье эта беда может быть преодолена, потому что проблемы зависимости, проблемы созависимости родителей, они настолько переплетаются, это настолько сложный клубок, что важно, чтобы близких консультировали, какие-то азы им объясняли, что можно делать, что нельзя. Ребенка надо стимулировать также к тому, чтобы он к специалистам согласился пойти сам. Сам согласился пойти. Не волочь его, а постараться как-то в какой-то доверительной форме сказать, что мы обеспокоены, мы хотим изменить ситуацию. Пойдем куда? Может быть, к священнику, может быть, к консультанту, может быть, в наркодиспансер идти, к специалисту, который свою точку зрения выскажет. Если ребенок на контакт не идет, отказывается, говорит, никуда не пойду, либо же по своему устроению, вот он уже такой, бунтарь, такой хулиган, родители как бы для него не авторитет. Что следует делать? В первую очередь это стараться сохранять контакт с ребенком, никакие бойкоты, никакие скандалы не устраивать. Второе, и это очень важно, не быть спонсором употребления. Карманные деньги должны равняться 0 рублей 0 копеек. Все вопросы с пропажей вещей, с воровством должны строго пресекаться, обращение в правоохранительные органы, ни больше, ни меньше. И вот эти вот, скажем так, правильные, сложные, но необходимые шаги, они будут мотивировать молодого человека мотивировать на изменение жизни. Ну, этих шагов очень много, но они иногда выглядят, если честно, для неподготовленного человека очень чудовищно. Ну, мы, например, говорим, что вашему уже взрослому сыну вы не должны стирать вещи, пускай ходит в грязных вещах. Вы не должны давать доступ к холодильнику. Мы говорим там маме, пожалуйста, врежьте замок в свою комнату и холодильник туда поставьте. Вы никаким образом наркомана спонсировать не должны.
Сейчас очень серьезно рассматривается вопрос о спайсах. И по центральному телевидению не однажды уже транслировались документальные материалы, которые рассказывают о том, как, в каком состоянии пребывают вот эти молодые люди. С вашей точки зрения, имеет смысл вот эти материалы тиражировать и как можно больше показывать в различных подростковых аудиториях?
Как говорится, правда о том, что происходит, это все демонстрируется реально и четко. Это очень сильно действует. Поэтому надо показывать, что это дешевое удовольствие с дорогими последствиями для тебя в принципе. Не только для тебя, а всех вокруг тебя в том числе. Потому что, понимаешь, ты просто себя убиваешь. Общество в этом смысле здоровое, нормальное, должно максимально вести наркотическую пропаганду. И вот ребята, вот сейчас вот выставка собирается приобрести, да, у нас даже город вроде этому собирается способствовать, но, по крайней мере, такие обещания были.
Ну, сейчас пока вот у нас полноценной выставки такой со стендами наглядными не закуплено. Мы вот все-таки в рамках общества трезвости проводим просветительскую работу в учебных заведениях. Но мы приходим, знаете, как бы не как лекторы, мы сразу же начинаем свой разговор такой фразу, что нам хотелось бы сейчас вам не мораль прочесть, не какую-то лекцию представить, а предложить такой откровенный доверительный разговор. И вот в таком формате, знаете, все-таки запрос на откровенный разговор, он есть. И я вот на этих беседах больше стараюсь задавать им вопросов, сказать, вы когда, вот, например, употребляете или решитесь употреблять, вы чего хотите достичь? Вы хотите вот этого достичь синдрома интоксикации алкогольной, который вам придет? Вы что, может быть, надеетесь обрести какое-то удовольствие в утренней головной боли, в каких-то позывах там тошноты, еще в чем-то? В чем кайф? Чего вы желаете, принимая такое решение? И вот, знаете, вот в таком ракурсе разговор иногда получается очень интересный. И ребята живо очень участвуют в этом. И я надеюсь, он не проходит бесследно.
Это очень важно, чтобы появилось взаимное доверие между всеми. Ведь необходимо доверие между русскими людьми как таковое. Чтобы мы начали чувствовать себя единым народом. Что мы должны друг другу служить ради Господа. Что мы не чужие друг другу. Вот это вот выстроение таких отношений, выстраивание, по-моему, возможно, через церковь в какой-то степени очень важно, потому что здесь есть фундамент для того, чтобы такие отношения устраивать. Мы живем не как хочет, как Бог велит. Мы так должны жить. И у нас есть понимание, церковь воспитывает во всех христианах, вот это послужить Богу и другим людям, обретение той же самой любви. Потому что это начало, которое очень важно для молодых людей. Молодые люди – идеалисты, в принципе. И представьте себе такую катастрофическую ситуацию, что их идеалы, они постоянно над ними происходят надругание. Чистая любовь, там, жертвенность, там, жажда подвига. Все это оборачивается братками в бригадах, сладкой жизнью этих путан, там жизнью богатых людей, исполненной взаимной ненависти, там жажды наживы. Вот это эти образы, которые через средства массовой информации обваливаются молодых людей, через субкультуру молодежную, они, конечно, их очень сильно подталкивают к побегу в наркотический мир.
Мне кажется, что определенный перелом в сознании людей уже произошел, и доверие к помощи церкви в этом отношении, оно возрастает. И известно, что при многих храмах в разных городах создаются вот такие центры по реабилитации наркозависимых людей. Он есть и при нашем храме. Если можно, о каком-то уже определенном, может быть, опыте или каких-то направлениях в помощи вот тем молодым людям, которые вот переживают эту беду.
Наш центр сравнительно молодой. Первых воспитанников мы приняли летом 2012 года. Перед этим была проведена большая работа. Мы с Алексеем посещали обучающие семинары. Кроме этого, приход поднял на себя такую нелегкую задачу — построить здание. Вот обучение и стройка закончились, и в 2012 году первого воспитанника мы приняли, и сейчас проводим эту работу. Мы пользуемся готовой программой, которая разработана на опыте более чем 20-летнем деятельности православных реабилитационных центров. Авторы этой программы, их целая группа авторов, это наркологи, психологи, церковнослужители, которые реально занимались помощью наркозависимым. Один из авторов, это сейчас епископ Мефодий Кондратьев, он в Екатеринбургской митрополии служит. В общем-то, мы ориентируемся на их опыт и стараемся сейчас, вот буквально первые годы мы еще работаем по каким-то таким рабочим моментам, с нашими наставниками консультироваться, звоним им и реализуем те программы, которые нам предложены на обучающих семинарах.
Можно ли посоветовать родителям или тем, кто вот осознал свою болезнь, обращаться туда? Что там ждет?
Сейчас в синодальном отделе при патриархии есть координационный центр, где есть реестр православных центров. Любой человек может позвонить в этот координационный центр и, рассказав о своей проблеме, подобрать для своего близкого или для себя, если это зависимый обращается, тот центр, который, ну, по расположению, по условиям поступления подходит именно для него. Обычно основная программа реабилитации – это год или полтора. Сейчас есть тенденция на увеличение продолжительности, но, тем не менее, наша программа подразумевает основной период 12 месяцев, после этого 2-3 месяца период ресоциализации, когда человек, пройдя основную программу, сдав итоговое задание, научившись навыкам преодоления срывного процесса, овладев какими-то инструментами специальными, в двух словах об них не скажешь, вернуться в свою обыденную жизнь.
Но это должен быть центр в другом городе.
Безусловно, общая практика такова, что человек из своего родного города должен уехать. И это даже не соседний город, это, скорее всего, соседний регион. Основная программа реабилитации предполагает выполнение порядка 15 заданий по реабилитационной программе. Кроме этого, она предполагает окормление духовником и работу с консультантом.
Я чаще всего разговариваю с ребятами о природе зависимости и общаюсь с их родственниками. Ребята пишут письма домой. Он анализирует свои чувства, свои мысли. Он пишет какие-то обращения к родственникам. И родственников я прошу, чтобы они тоже таким же образом реагировали на его письма. Очень важно, что человек, который получит реабилитацию, приехав в свой город, он окунулся в атмосферу другую, не из которой он уехал, а чтобы люди были в курсе, что с ним здесь происходит, и чтобы они тоже изменились. И если он вернется в эту же атмосферу и будет жить такой же жизнью, его больше, чем на 3 месяца не хватит.
Говоря об обращениях родственников, вот стоит отметить такую тенденцию. Люди приходят и говорят: мы узнали, что сын наркоман, вот у нас проблема, помогите, поедемте с нами, мы сейчас его там на квартире где-то застанем, вы с ним поговорите и чем-то ему поможете. Мы говорим: а он сам-то не хочет сюда приехать? Нет, не хочет, но мы сейчас его поймаем. Мы говорим: давайте мы не будем его ловить. Вот вы к нам пришли, и это уже большое дело. Давайте мы будем с вами общаться. Они говорят: а с нами-то о чем общаться? Сын наркоман-то. Вот это вот общая такая, ну, как бы реакция, крайне неправильная, она должна быть преодолена. Мы говорим с родителями: вы пришли сюда, есть уже хороший повод изменить атмосферу в своей семье. Каким образом? Ведь сына нет, так через вас. Вы постарайтесь увидеть свои ошибки, а наши какие ошибки. А давайте поищем. И мы начинаем разбирать ситуацию в семье, начинаем предлагать родителям совершить какие-то изменения, исходя из своего поведения. И таким образом влиять на сына. Ну, мы уже говорили об этом, что это касается и карманных денег, это касается и покупки вещей, которые зачастую наркоман просто сбывает для того, чтобы иметь деньги на наркотики. Кроме этого, родители очень часто платят долги, платят кредиты, платят штрафы, покрывают своего близкого перед полицией. Они совершают массу ошибок, которые в принципе не позволяют молодому человеку выкарабкаться из своей проблемы. Очень часто родители неправильно мотивируют своих детей в плане борьбы с зависимостью. Например, у нас был такой печальный случай, когда молодой человек, приехав на мотивацию, через 3 месяца столкнувшись с таким кризисом внутренним срывного процесса, он вдруг успокоился. Мы заинтересовались этой ситуацией и с ужасом узнали, что мама человеку, проходящему реабилитацию, дала такую мотивацию. Она сказала: «Сынок, если ты в этом центре проживешь весь срок, я тебе куплю машину». Все, вот как бы с этого момента реабилитация закончилась. Сынок у нас, правда, прожил еще 3 месяца. Это были мучительные месяцы для всех, и для него, и для остальных членов общины. Потому что ему уже ничего не надо было. Он здесь сидел ради машины, лгал на группе, лгал консультантам, вел не двуличную, а какую-то трёхличную жизнь. В итоге уже реабилитация закончилась. Вот нам очень важна помощь близких, важно общение с ними, чтобы они таких ляпов не допускали. Потому что иногда вот такой неправильный поступок близких, он сводит на нет все усилия.
Ну, вот еще очень важно, надо помнить, что тюрьма – это не катастрофа для наркомана и для алкоголика. Это, возможно, путь его спасения.
Отец Дмитрий, и в заключение, если можно, вот какие бы советы и кому вы дали для того, чтобы провести какую-то профилактику по избежанию вот этой беды, наркомании?
Если вы хотите сохранить своих детей от вот этих искушений нынешнего века, это искушение, прежде всего, одиночества и жестокости. Созидайте вокруг себя атмосферу любви, ищите этих людей, которые способны любить, и сами становитесь такими людьми, ищущими, вот, желающими любить. Поэтому это всегда труд, это всегда усилие, это всегда поиск, это всегда жизнь внутри церкви, борьба с своими страстями. Это аскеза. Ведь церковь, она учит совершенно необычным для современного человека явление, как аскеза. Это вот пост, это есть нельзя. Самый элементарный аскез. А почему нельзя? А чтобы ты научился не есть то, чего хочешь, когда это делать не надо. Это упражнение духовное. Это молитва. Молитва утомляет человека, мучает. Молиться кровь проливать, говорят святые отцы. Это тоже аскеза. Это опыт обращения к Богу. Молитва не магическое действие, с которой ты можешь то, что хочешь, получить. А это помощь от Бога, которую ты просишь, в том, чтобы ты не сделал то, чего ты хочешь сделать. Это умение жертвовать собой. Церковь учит, что первые – это те, кто последние. Это же аксиома церкви, это образ Христа, который несет на своих распятых руках всех нас вместе. И если вы хотите быть ближе к Господу, на вас будет тягота тех, кто меньше может понести. Это огромный духовный, правильный настрой жизни, который может сохранить вашего ребенка, дать ему тот правильный заряд, то состояние, помните, Достоевский говорил о глубоких детских впечатлениях, положительных.
Я благодарю вас всех за этот действительно очень важный, очень нужный разговор. Информации сейчас было получено нами очень много, советов очень мудрых тоже много. И, наверное, дело остается за нами. Дай Бог нам сил и усердия. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.